Мы продолжаем наш курс встреч под общим названием «Символ веры». И сегодня мы рассматриваем вторую компоненту, второй тезис символа веры, который звучит на церковном славянском языке так. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Речь пойдет о том, кто такой Иисус Христос и в чем подтверждается Его божество, почему мы называем Его Сыном и что делал Сын Божий до появления на земле. Как все это можно объяснить? И я передаю слово ведущему наших встреч, протоиерею Вадиму Леонову. Отец Вадим, вам слово.
Спасибо, дорогой отец Ириней. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад вас видеть снова в этом зале. Да, действительно, на прошлой нашей встрече мы говорили о Боге Отце. А сегодня попытаемся ответить на другие вопросы. Кто такой Иисус Христос? Откуда Он пришел? Что Он для нас сделал? И почему Его все так прославляют? Может быть, не на все эти вопросы мы найдем ответы, но, тем не менее, приступим к этой очень важной и интересной теме. Но прежде чем займемся мы этими богословскими вопросами, давайте попытаемся вспомнить, какие были у нас переживания в жизни, в нашем сердце, в уме, когда мы впервые услышали это имя Иисус Христос. Кто-то нам об этом сказал, о нем сказал, или, может, мы где-то о нем прочитали, или, может, нам рассказали друзья и снабдили свой рассказ каким-то сарказмом и иронией. Может, мы увидели какой-то фильм. Вот что отозвалось в вашем сердце? Как вы восприняли первую встречу с Его именем? Готовясь к этой встрече, я попытался вспомнить, когда было это у меня и что было со мной. И вспомнил, что да, мне было 12 лет, и мне попыталась рассказать об Иисусе Христе моя мама. И я встретил в штыки ее рассказ, потому что решил, что это посягательство на мою свободу. Но, тем не менее, я заинтересовался этой темой, а поскольку в нашем доме было Евангелие в книжном шкафу, то когда мамы не было, я пробирался к этой книге и пытался найти аргументы против христиан в первоисточнике. Но ничего не мог понять в этом тексте. Мне казался этот текст состоящим из потока местоимений, я не знал даже, к кому относить их. Какие-то чудеса, ссылка на каких-то пророков, которые для меня не были авторитетом. Все казалось настолько странным, что я даже не мог сформулировать, что там правильно, а что неправильно. Но со временем, конечно, мое отношение к Иисусу Христу существенно изменилось, как вы сами понимаете. Но вот это первое соприкосновение с Его именем, которое сразу же отозвалось в сердце как нечто значимое, потому что не может быть, чтобы люди 2000 лет встречаясь с Ним, с Иисусом Христом, или как бы так призывая Его имя, менялись, и это было бы пустым звуком. Мне были известны имена других великих исторических личностей, в чьем бытии я не сомневался, но они не производили такого впечатления ни на мое сердце, ни на окружающих. Однако, давайте теперь задумаемся, а что нам говорит об имени Иисуса Христа и вообще о личности Иисуса Христа важнейший, ответственнейший текст православия, символ веры. Цицерин уже процитировал второе предложение, второе положение символа веры. Прежде чем вникнуть в его содержание, необходимо сначала выяснить смысл основных именований Господа нашего Иисуса Христа. Первое имя, которое употреблено – Господь, Кириос, по-гречески Адонаи. В Евангелии и в символе веры это понятие употреблено не только для обозначения Его власти и силы, не в смысле «Господин», а прежде всего как исповедование Его божества. Он есть Бог. В Ветхом Завете очень часто вместо священного имени Яхве использовалось имя Адонаи, Господь. И поэтому в Новом Завете евангелисты также для обозначения божества Христова используют этот же термин. Дальше следующий термин, понятие, имя, которое используется, это, собственно, Иисус. Имя, которое было возвещено ангелом. Вы помните, еще до рождения Господа Иисуса Христа ангел Божий является Иосифу, праведному Иосифу, и возвещает о том, что как назвать младенца Иисусом. Слово «Иисус» происходит от греческого «Иешуа» или «Егошуа», «Ягва спасает», ну, или проще говоря, «Спаситель». Оно полностью соответствует тому служению, которое воспримет на себя Господь наш Иисус Христос. Далее говорится, что Он Христос. Христос – это греческое слово, которое означает «помазанник», является аналогом еврейского тела, термина «машиах», «мессия», «мессия», «Христос». Почему Он помазанник? Потому что в древности люди, наделенные особыми сверхъестественными дарами, а таковыми считались ветхозаветные пророки, цари и первосвященники, вступая на свое служение, проходили определенный обряд, если угодно, инициацию, когда вместе с особыми молитвами на их главу возливалась освященная мира, помазанник. И Христос, вступая на свое служение, поскольку Он будет исполнять служение и пророка, и царя, и первосвященника, тоже получает это имя. Более того, именно о Спасителе мира, как Мессии Христе, будут предсказывать пророки. И ожидание Его стало главной темой всего ветхозаветного периода Церкви, ветхозаветного периода человечества. Далее, в символе веры Он именуется Сыном Божиим. Это очень важное понятие, которое, конечно же, требует дополнительного истолкования. Само выражение «Сын Божий» встречается в Ветхом Завете нередко. Если вы вспомните, то в книге «Бытия» говорится еще о допотопном человечестве, что «сыны Божии стали входить к дочерям человеческим». И здесь под выражением «сын Божий» подразумеваются сыны праведного Сифа, которые стали вступать в брак с дочерьми Каина. И это не было угодно Богу. А выражение «сыны Божии» употреблялось для обозначения праведных Израиля, для всего израильского народа, просто святых людей. Но когда речь идет об Господе Иисусе Христе, и Он называется Сын Божий, то здесь уже употребление этого выражения подразумевает, что Он есть второе лицо Пресвятой Троицы. Об этом мы поговорим сегодня чуть позже. Исповедуется Его божество, единство с Отцом. Потому что если Он Сын, то есть Отец. А о том, что Бог есть Отец, мы уже с вами говорили на прошлой встрече. Ну и, конечно же, это засвидетельствовано в первой строчке символа веры. И еще одно выражение – Слово Божие стало именем Господа нашего Иисуса Христа, Логос Теофеу. И святой Иоанн Златоуст так объясняет смысл употребления выражения «Слово Божие» вместо имени «Сын Божий». Цитирую. «Имея намерение вразумить людей, что Слово есть единородный Сын Божий, евангелист, чтобы кто-нибудь не предположил здесь страстного рождения, предварительно наименованием Сына Словом уничтожает всякое злое подозрение, показывая и то, что Он есть от Отца Сын, и то, что Он рожден бесстрастно». То есть святой Иоанн Златоуст говорит, что Иоанн Богослов, евангелист, скорее всего, употребляет или заменяет выражение «Сын Божий» на «Слово Божие», чтобы показать бесстрастность происхождения Сына Божия от Отца. Почему бесстрастность? Потому что рождение – это понятие, заимствованное из человеческой жизни, из практики, всегда предполагает, в общем-то, и страдания, и боль, вот, и некое изменение. И эта коннотация, да, вносится в богословие. А если употребить выражение «Слово Божие», то здесь возникают другие ассоциации. Слово рождается из ума, рождается бесстрастно. Когда мы мыслим, мы переживаем какие-то чувства. Нет, это происходит естественно, как дыхание. Поэтому данную аналогию евангелист Иоанн Богослов считает более уместным. И это имя может быть даже иногда более подходящим, чем Сын Божий. Хотя надо признать, что в православном богословии, конечно же, и имя Сын Божий, и имя Слово Божие употребляются как синонимы, как абсолютно равнозначные. Однако, чтобы нам глубже раскрыть учение о Господе нашем Иисусе Христе, нам не обойтись еще без одного очень важного понятия – без категории лица или личности. Для начала мы попробуем это понятие осознать в своей собственной жизни. Вот смотрите, посмотрите друг на друга. Все мы люди. Да, у всех у нас одинаковая человеческая природа. В этом, я думаю, никто не сомневается из здесь присутствующих. Но при этом каждый из нас четко осознает, что такого, как я, в этом зале нет. Более того, и в городе Москве нет, и во всем мире нет. Доказать это невозможно, и опровергнуть это невозможно. Но мы все убеждены, что, будучи единосущными по природе, будучи людьми, мы при этом обладаем какой-то странной уникальностью, которая отличает меня от всех остальных людей. Так может сказать, наверное, каждый из нас. Так вот, каждый реальный человек, каждый из нас, состоит как бы из двух очень важных аспектов бытия. Нашего природного аспекта бытия, и в этом плане мы все единосущны между собой, и нашей уникальности, которая находится в каком-то ином пласте, в иной сфере нашей жизни. Эта уникальность просматривается во всех сферах нашей жизни, в разных жизненных ситуациях. В нашей походке, в нашем почерке, в манере говорить, в том выборе, который мы делаем, когда нам предоставляется свобода. И значит, эта уникальность и основание этой уникальности находится где-то глубоко-глубоко в нас. Не на уровне нашей природы, потому что природа постоянно меняется. Физиологи и ученые говорят, что через 14 лет клеточный состав человеческого организма полностью обновляется. То есть формально, если использовать эту фразу, можно сказать, что за 14 лет я вижу перед собой другого человека. Но встречая своих родственников, встречая своих друзей, через 14, через 15 лет мы все равно говорим: а, это вот Вася, это Таня, я его знаю, это мой друг, это мой родственник. Почему? Мы нащупываем, осознаем эту глубину, личностную глубину в нашем знакомом. И, соприкасаясь с ней, легко опознаем его через большой промежуток времени. Так вот, эта глубина и есть личностная глубина человека, которая и получила в богословии соответствующее именование – личность от слова «лицо». Лицо в этом плане, конечно, самая характерная часть человеческой природы, которая выражает нашу уникальность. Поэтому естественно, что эти термины являются этимологически связанными между собой. Лицо или личность. Так вот, человек действительно имеет личностное начало, которое задает уникальный способ существования. И оно, это личностное начало, находится не на уровне нашей природы, а где-то глубоко-глубоко внутри нас. Оно не физическое, а, как говорят богословы, метафизическое. Метафизис – за природное начало. Оно коренится в нашей богообразности. В светских сферах, где активно используется категория «личность», вы не найдете единого определения этого понятия. Вот сколько вы открывать будете словарей, столько вы найдете определений. Очень часто они связаны с какой-то социализацией человека. Набор качеств, набор проявлений, поступков, жизненного опыта. А богословие идет вглубь человека и говорит, что уникальность человека обусловлена не столько внешним воздействием, сколько его внутренним дарованием от Бога, его богообразностью. Бог есть личность, точнее три личности – Отец, Сын и Святой Дух, пребывающие в единой природе. И каждый человек, получив образ Божий от своего Создателя, становится уникальным существом, личностью, которая и получает дары Божии и несет ответственность за его существование. Категория личности не разработана глубоко там, в исламе или в иудаизме, в монотеистических религиях, и в корне отсутствует или даже, можно сказать, осуждается в буддизме и индуизме. воспринимается как майя, как иллюзия. А христианство, наоборот, возвышает человеческую личность на высоту. И, собственно говоря, вот этот личностный импульс европейской культуры, он обусловлен христианскими корнями Европы. Если бы она избрала ислам, или там иудаизм, или еще какую-то другую религию, то, скорее всего, этот личностный пафос был бы совсем-совсем иной. В Священном Писании мы, конечно, не встречаем категорию «личность». Там больше обходится категорией «лицо». Но иногда для обозначения личности использовались категории «душа», «ум», «владычественное» или же образные высказывания. Допустим, святой Василий Великий, рассуждая о вот этом личностном начале человека, пишет следующее. «В нас есть внутренний человек». И мы в некотором смысле двойные. И сказать по правде, мы есть бытие внутреннее. То, что находится вне меня, это не лично я, это мое. Рука – это не я, но я – это разумное начало души. А рука же часть человека. Поэтому тело – это орудие человека. Так, давайте подведем некие итоги, тезисно выразим православное учение о лице или личности человека. Ну, во-первых, оно свидетельствует о том, что личность – это не природа человека, а нечто внутри, в его богообразности, метафизическая категория. И надо признать, что в человеческом языке эти два уровня существования достаточно легко и ясно разделяются, различаются. Допустим, если мы обратимся к человеку через вопрос «что?». Что есть человек? Даже обратившись к конкретному человеку, что есть этот человек? Ну, мы будем говорить какие-то самые общие характеристики. Да? Есть существо, он, может быть, опишем его как гражданина этой страны, опишем, как, может быть, как работника в какой-то сфере. Но вопрос, что не предполагает описание его уникальности? А когда мы задаем, кто есть человек, то сразу же ответ будет приблизительно такой, если мы знаем на него ответ. А, это Петя, а, это Наташа, который живет здесь, который любит это и не любит это, который знает это и не знает это, у которого такие черты характера. На вопрос «что» мы отвечаем, описывая человека в природном аспекте бытия. На вопрос «кто» отвечаем, когда пытаемся соприкоснуться с ним как с личностью. Итак, эти два аспекта существования действительно уже присутствуют в нашем жизни, но, повторяю, что именно в богословии их выставляет, как выделяет и различает рельефно и достаточно отчетливо. Дальше, очень важный момент, что личность, конечно же, личностное начало реализуется в природе. Его нельзя дать просто вообще, оно не может существовать само по себе. Здесь, возможно, аналогия с зеркалом. Да? Зеркальное отражение может находиться только в зеркале. Оно не может отделиться от него и переместиться куда-то в другую точку комнаты, отделиться от зеркала. Не может случиться, как то, что случилось, помните, вот в «Алисе в зеркале», когда исчезал чеширский кот, да, сначала там его там хвост, там, так сказать, тело, это, и последним исчезла его улыбка. Улыбка – личностная характеристика этого кота. Вот. Понятно, что в сказке такое возможно, но в реальности личность всегда реализуется, дается Богом, да, конкретному природному существу, человеку или ангелу. Дальше. Человеческая личность осознает себя как некое уникальное «я» и осознает себя хозяином, собственником своей природы. Мы управляем своей природой. Я могу своему телу позволить есть или не позволить, спать или не спать, пойти туда или не пойти. Вот. Тело может посылать мне сигналы, говорить, хочу в кино, хочу спать, хочу, так сказать, встретиться с друзьями, расслабиться. А личность говорит, сейчас пост, будешь поститься, сейчас, так сказать, тебе это не полезно. И таким образом изменять свое природное существование. Личность призвана быть хозяином своей природы. Это очень важно. И в этом плане, конечно, православная аскетика, она через аскетические упражнения направлена на воспитание личности, чтобы личность обладала природой. Но, возможно, и другая ситуация, когда природа обладает личностью. И она говорит человеку: «Хочу есть», и человек как личность бежит к холодильнику. «Хочу спать», и человек тут же бежит в кровать, она плюхается на диван и так далее. Вот. Поэтому эта динамика отношений личности и природы, она позволяет говорить о развитии или деградации личности. Насколько мы обладаем своей природой, настолько мы и сильная личность. И здесь мы подходим еще к одному очень важному понятию – абсолютной личности и тварной личности. Вот Бог есть абсолютная личность. Он в полноте, в абсолютной полноте обладает своей божественной природой. То, что он как личность определяет, то он и делает с помощью своей божественной природы. А вот мы условные личности, богообразные личности, мы лишь в какой-то степени Богу уподобляемся в этом, в обладании своей природы. Кроме того, необходимо отметить, что личность развивается, и она нуждается в диалоге с другими личностями. Личность не может находиться сама по себе. Ей необходим диалог с другой личностью. И в этом плане, конечно, каждый человек имеет всегда объект для диалога, личность для диалога, и самого Господа Бога. Иногда задают вопрос: а как же там отшельники? Вот они как раз-то настроены исключительно на диалог с Богом. И у них личностная функция это реализована в полной мере. Но если для человека диалог с Богом закрыт собственными грехами или личным самоопределением, не верит человек в Бога, тогда у него острая потребность, конечно, в таком внешнем общении. Вот. И без этого никто не может выжить. То есть вы помните, что изоляция в тюрьме – это одно из самых страшных наказаний. Конечно, если в изоляции оказывается верующий человек, то это не страшное испытание. А если неверующий, то тогда самые сильные люди и там, голову разбивают о стены, перегрызают себе вены, заканчивают жизнь самоубийством. Считается, что вот, может быть, там, в преисподних земли, вот эта невозможность личностного диалога будет одной из форм наказания. У Макария Египетского есть такое известное видение, откровение о загробной участи людей. И когда он нашел в пустыне череп языческого жреца, и он спрашивает: а имеете ли вы там какое-либо утешение? И он говорит: для нас небольшое утешение бывает, когда ты за нас молишься, то огонь ослабевает, и мы видим друг друга. И для нас это небольшое утешение. Итак, идем дальше. Необходима потребность в диалоге личности существует, и более того, в результате диалога личности соединяются, сообщаются и обмениваются внутренним личностным содержанием друг с другом. Помните, как это выражено у пророка Давида: с преподобным преподобным будешь и со избранным избран будешь и, с неповинным неповинен будешь и, а со строптивым развратишься. Вот это взаимное влияние. Или, как народная пословица говорит, с кем поведешься, от того и наберешься. Это результат личностного диалога. Поэтому, конечно же, если человек есть сильная личность, то он не подвергается этому влиянию. Если он слабая личность, то им, как личностью, можно манипулировать. Высшая форма личностного диалога – это любовь, когда личность всецело себя отдает другому и получает пространство в другом для развития, для реализации самого себя. Каждая личность имеет имя. Имя – это необходимый атрибут личности. И обратите внимание, очень часто мы бережно относимся к своему имени. Прислушаемся, как его произнесли, не исказили ли его, поправляем. Оскорбляемся, когда наше имя заменяют на кличку. Почему? Потому что мы ощущаем, что отношение к моему имени есть косвенное отношение к моей личности. Православию чуждо понимание имени как некого такого субстракта, который определяет личность, формирует судьбу, через которую можно манипулировать. Нет, это неверно. человек господствует над своими атрибутами, в том числе и над своим именем. Но все-таки смысловая взаимосвязь между предназначением личности и смыслом его имени в Библии не отрицается. Так, по крайней мере, должно было бы быть. Несомненно, что эта смысловая взаимосвязь между личностью, ее призванием и именем имелась в лице Адама. Была ли она в лице Евы, когда Адам нарек ей имя жизни? Уже вопрос. А вот мы видим, что при наречении имен уже своим детям они явно ошибаются. Допустим, Ева, когда рождает первого сына, говорит, приобрела я человека от Господа. Она думает, что ее первенец станет тем самым семенем жены, которая избавит человечество от ада, от дьявола, вернет их в рай. А этим ребенком оказывается тот самый Каин, который станет первым человекоубийцей на земле. А потом она рождает, но она еще не знает, вот до конца историю Каина, потому что он еще живет, он растет, рождается второй сын, Авель. Она как-то не впечатлилась его рождением и дает имя Пар или Дым. А он оказывается первым святым человеком в истории человечества, первым мучеником. Видите, как люди ошибаются. Поэтому, конечно же, вот это соответствие между личностью и именем, это тема вот, после грехопадения во многом закрытая, но интересная иллюстрация находится в Евангелии. Помните, когда Господь Иисус Христос призывает учеников своих апостолов, Он некоторым из них, не всем, и меняет имена. Вот. Был Симон, да, стал Петром, был Савлом, стал Павлом, там были Иаков и Иоанн, стали Буанаргес, сыны Громовы, да, был Левий, стал Матфеем. Вот. Потому что люди вступают на служение Богу, и в этом смысле их личность начинает выполнять то предназначение, которое они имеют от Бога, и тогда они получают соответствующее имя. Обратите внимание, тоже интересная деталь, когда Петр отрекся от Христа, и потом уже они встречаются у моря Тивериадского, как обращается к нему Иисус Христос. Он ему не говорит, Петр, Петр, любишь ли ты меня? А как? Симон Ионин, любишь ли ты меня? То есть ему возвращается ветхое имя, потому что он отрекся от своего служения, он отрекся от своего учителя. И когда он трижды кается, тогда и он снова становится Петром. Вот. Поэтому, конечно же, имя – это очень важно, потому что, повторяю, имя – это некие словесные средства, которые позволяют вступить в личностный диалог. Как только произносят наше имя где-то в общественном месте, мы невольно поворачиваемся и думаем, кто хотел к нам обратиться. Эта аналогия вполне уместна и в духовной жизни, потому что когда мы произносим имя Божие, то Бог тоже откликается и как бы говорит, что ты хотел. Да, чем тебе помочь? А мы, оказывается, не предполагали, что в этот момент мы будем с ним разговаривать. А просто так, между прочим, употребили его имя. Поэтому третья заповедь в Декалоге Моисея, она так и говорит. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Он не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Ну и, конечно же, необходимо отказать, что именно личность получает от Бога таланты. Именно в отношении личности Бог имеет свой замысел, и именно личность будет нести ответственность на страшном суде Божьем, когда предстанет уже с душой и телом. Итак, это то, что говорим, можно сказать о человеческой личности. Но в какой-то степени эти атрибуты можно отнести и к божественной личности. Действительно, божественная личность, а точнее три личности – Отец, Сын и Святой Дух, вот, они в полноте пребывают в единстве любви между собой, в общении любви и обладают единой божественной природой. И все имена, которые мы сегодня перечислили, Господь, Иисус, Христос, Сын Божий, Слово Божие, это все имена личности второй ипостаси, второго лица Пресвятой Троицы. Они указывают на его божественную личность. Истина о том, что Спаситель наш Господь Иисус Христос является Богом, во все века подвергалась сомнению, нападкам. Поэтому необходимо нам обосновать эту истину словами и самого Господа Иисуса Христа, и Его учеников, и ранней истории христианства, чтобы и вы сами, и, может быть, те, кому вам придется это объяснять, смогли достаточно убедительно показать, почему мы исповедуем, что Иисус из Назарета – это не просто какой-то проповедник, и даже не пророк, вот, не первосвященник, а именно Сын Божий, именно Бог, который пришел к людям. Здесь чаще всего мы будем обращаться, сразу вас предупрежу, к Евангелию от Иоанна. Потому что евангелист Иоанн сознательно писал свое Евангелие последним с учетом не только текстов уже возникших, Евангелия от Матфея, Марка и Луки, и других, может быть, рассказов об Иисусе Христе, но и учитывая ту реакцию и ту пользу, которую могло бы принести его повествование. Специалисты считают, что он составлял свои Евангелия, писал свои Евангелия где-то в конце первого века. Здесь разные существуют гипотезы, ну, приблизительно конец первого века. И в этот момент, в это время апостол-евангелист Иоанн Богослов осознавал, насколько часто уже подвергается нападкам учения о его божественности, о божественности Иисуса Христа. И поэтому в своем Евангелии он прежде всего на этом сделал акцент. И все события, все слова, которые подчеркивают, выделяют его божественное достоинство, он включил в свой текст, и мы можем использовать его вот именно специально для обоснования именно этой истины. То, что Сын Божий есть истинный Бог. Перечислим только самые такие яркие фрагменты, которые есть в его Евангелии. Ну, во-первых, само Евангелие начинается с громкой, ясной декларации, что Иисус Христос, Слово Божие, есть истинный Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Прямо сказано. И дальше. Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него не начало быть, что начало быть. То есть в первых строчках Евангелие от Иоанна, евангелист сразу декларирует, Слово Божие есть истинный Бог, и Он есть Творец мира. Все через Него начало быть, что начало быть. Понятно, вместе со Отцом, потому что Он Слово Божие, Слово Отца. И дальше эта мысль будет развиваться в разных уже ситуациях, контекстах. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, в беседе с иудеями, в споре с иудеями, Господь Иисус Христос прямо говорит: «Я и Отец одно». Короткая фраза, но очень емкая. В этой фразе он различает личности «Я» и «Отец», как бы произнося местоимение и имя Отца, он как бы указывает, что в личностном плане мы не одно и то же, но одно. В каком смысле одно? Понятно, что Господь Иисус Христос старается формулировать свою мысль на том уровне, в той терминологии, которая была бы понятна его оппонентам, не употребляя там категории там, природа, сущность, ипостась. Вот. Но сказав «я и отец одно», он четко показывает, что в личном плане мы с отцом различаемся, но в природном мы есть одно. И сказав так, он себя, конечно же, делает единосущным, тождественным по бытию своему небесному отцу. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 стих. Господь Иисус Христос говорит: «Верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Ну, почти такая же по смыслу фраза, как и предшествующая. «Отец во мне, и я в нем». Как личности мы различаемся, но бытие у нас абсолютно общее и тождественное. Дальше. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 10 стих. Господь Иисус Христос в первосвященнической молитве говорит Небесному Отцу: «И все Твое – Мое, и Мое – Твое». Наверное, каждый из нас может сказать, обращаясь к Небесному Отцу: «Господи, все Мое – Твое». Ну, наверное, будет непозволительной наглостью сказать: «Господи, все Твое – Мое». А вот раз Христос так говорит, Он имеет на это право. А почему Он имеет право? Только по одной причине – потому что Он есть Бог. И он говорит, он произносит эту молитву не потому, что вот ему нужно помолиться, а именно, чтобы укрепить в вере своих учеников. Потому что когда они видят распятым на кресте, их вера поколеблется. Дальше. Давайте вспомним Евангелие от Марка, 14 глава, 61 по 62 стих, где описан суд у первосвященника. когда начинается допрос. В конце концов, никто из лжесвидетелей не может принести достаточно серьезного обвинения на Иисуса Христа. И тогда сам первосвященник встает и говорит: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи, ты ли сын благословенного?» Сын благословенного – это значит сын Бога. Вот благословенный – это одно из выражений, с помощью которых заменялось это священное имя Яхве. Вопрос задан в собственном смысле, в прямом смысле слова. Никаких тут, как говорится, двусмысленности быть не может. И Христос прямо отвечает: «Я». И тогда первосвященник говорит: «Вы все слышали богохульство?» И все священники подтверждают: «Да, достоин смерти». То есть мы видим, что на прямо поставленный вопрос, более с заклинанием, Христос прямо отвечает, что Он есть Сын Бога в собственном смысле слова, не в переносном. Только в этом случае наказание, смертное наказание могло быть назначено, ну, в рамках иудейской традиции, иудейского миропонимания. Евангелие от Иоанна 3 глава, 13 стих сказано: «Сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Вот в этой парадоксальном высказывании тоже возможно истолкование только в одном смысле. «Сшедший с небес Сын Человеческий». Обратите внимание, не Сын Божий, а Сын Человеческий. Он указывает на личное тождество. «Сущий на небесах». То есть, хотя Он сошел с небес и стал человеком, Сыном Человеческим, но Он всегда пребывал и пребывает на небесах. Каким образом? По божеству. А значит, Он есть истинный Бог. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Когда иудеи с ним спорили, вот, и говорили: «Тебе нет еще 50 лет, да, и ты ли нас учишь?» И он отвечает, что «прежде нежели был Авраам, я есмь». Понятно, что такой ответ мог прозвучать, если Иисус Христос осознает свое вечное божественное бытие вместе с Отцом. Похожее высказывание Евангелие от Иоанна, 17 глава, 5 стих. «И ныне прослави меня, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». То есть прежде бытия мира Иисус Христос, не Иисус Христос, а Сын Божий уже существовал в славе. И об этом он свидетельствует в своей первосвященнической молитве. Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. «Никто не знает Сына, кроме Отца, ни Отца, кто знает, кроме Сына, и Ему жаще волит Сын открытием». Знать Отца, вообще в Библии знать, это не просто иметь некий набор информации, прочитать какую-то книгу. Нет, знать – это войти в единение. Познать горе, познать страх, познать любовь – это значит пережить, соединиться с этим. Поэтому если в Библии говорится о знании Бога, то предполагается некая степень единения. А здесь Христос уравнивает знание Отца о Сыне и знание Сына об Отце как тождественное, что возможно только в том случае, если они единосущны между собой, если они есть единый Бог по природе. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 и 7 стих сказано, Господь говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Понятно, что прийти к Отцу через Иисуса Христа может, если Он соединен со Отцом. Если бы Иисус Христос был просто тварью, тварным человеком, то Он не мог бы стать мостиком, соединяющим эти два берега – человеческое тварное бытие и божественную природу. Много и других свидетельств. Допустим, Иисус Христос говорит, что Отец творит, то и Сын творит так же. То есть Он опять-таки подчеркивает свое творчество, сотворчество с Небесным Отцом от вечности. «Ибо Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Вот это выражение «жизнь в самом себе» – это тоже прямое свидетельство о божественности, потому что все тварные существа не имеют жизни в самом себе. Мы все причастны жизни и живем сколько Богу угодно будет. А жизнь в самом себе имеет только Бог. И когда Христос о себе так говорит, Он, в общем-то, декларирует, свидетельствует о своей божественности в полной и абсолютной мере. Ну и апостолы, конечно, осознавали, что перед ним не просто учитель, не пророк, не царь земной иудейский, а именно Сын Божий во плоти. Ну, надо признать, что полное осознание божественности Иисуса Христа пришло к ним даже не после воскресения, а после Дня Пятидесятницы, когда сошел на них Дух Святой. Это великая тайна, это великая истина, для усвоения которой необходима благодать Божия. Помните, в Евангелии от Иоанна сказали, не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Поэтому они часто не знают, как реагировать на те или иные поступки Иисуса Христа. Они видят, что божественность изливается из Него, но в какой мере? Они сами этого на первом этапе, до Пятидесятницы, в полной мере не знали. А вот после уже воскресения из мертвых и Пятидесятницы, они уже в своих посланиях прямо об этом свидетельствовали. Я уже процитировал пролог Евангелия от Иоанна, но у евангелиста Иоанна Богослова есть еще замечательное послание. И в первом послании, в 5 главе 20 стихе сказано: «Да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Аминь». То есть он прямо, без какой-либо двусмысленности, говорит, что Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Апостол Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Но в этот момент, конечно же, это во время земной жизни Иисуса Христа, он исповедует его как истинного Сына Божия, но сам колеблется в своем ответе. И когда он стал соблазняться словами о будущих страданиях Спасителя и говорит: «Да не будет с тобою сего, Учитель», Христос сказал ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». То есть он пока не вместил, до Пятидесятницы он не вместил в себя то откровение, которое получил от Отца. Но после воскресения из мертвых он уже свидетельствует о нем как о Боге. Апостол Павел в своих посланиях многократно говорит об Иисусе Христе именно как о Боге. «От них и Христос по плоти», то есть от иудеев, «сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Это типичное ветхозаветное обращение к Богу истинному, единому. Здесь он его адресует, относит именно к личности Иисуса Христа. «Сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Послание к Титу. Говорится в 2 главе 13 стихе: «Ожидая блаженного упования явления великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». А послание к Колоссянам, он же говорит: «Во Христе обитает вся полнота Божества телесно». Мы видим, что в Евангелии даже некоторые люди, которые ненавидели Иисуса Христа, соприкоснувшись, став свидетелями Его чудес, вынуждены были признать, что Иисус Христос не просто человек, а именно Бог. И более того, когда Он проповедует о Себе, Он проповедует о Себе не как о Учителе, Пророке, как о Мессии, а именно как о истинном Боге. Допустим, Евангелие от Луки в 5 главе, когда описывается исцеление расслабленного, его снесли, помните, сквозь крышу, вот, Иисус спрашивает у находившихся рядом законников, что проще сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или «Встань и ходи». Ну, вот представьте, вам задали этот вопрос, что проще сказать? Понятно, проще сказать: «Прощаются тебе грехи», потому что это не проверишь. «Прощаются тебе грехи», все, а как проверить? Если человек хотел бы слукавить, то он бы так сказал, да, и непонятно, как к нему относиться. И когда Христос произносит эти слова, то иудеи, законники, соблазнились. Но чтобы развеять их сомнения, он тут же говорит расслабленному: «Встань и ходи». Если бы он солгал в первой фразе, то, несомненно, бы чудо не произошло. А поскольку произошло чудо, то значит, он имеет власть прощать грехи. А кто может прощать грехи? Иудеи перед этим сами сказали: «Никто не может прощать, кроме одного Бога». Значит, перед ними Бог. Евангелие от Иоанна в 5 главе, где описываются споры Иисуса Христа с иудеями, они вынуждены признать, что своими поступками, своими проповедями он свидетельствует, что он есть истинный Бог. Цитирую: «Иисус же говорил им: Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». И в Евангелии от Иоанна в 10 главе похожая история, дискуссия с учениками и с иудеями. Христос говорит: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». То есть для них было очевидно, что вот из его поступков, слов и действий вытекает одна важная мысль, что он не просто человек, что он Бог во плоти. А эту мысль они принять не могли никак. Поэтому расценивали ее исключительно как богохульство. В ранний христианский период, конечно же, мужи апостольские уже шли на смерть с мыслью о том, что Иисус Христос не просто спаситель или учитель, а именно Бог во плоти. Игнатий Богоносец, по преданию церковный ученик Иоанна Богослова, погибший в Римском Колизее в 107 году, был растерзан зверями, в одном из своих посланий говорит: «Есть только один врач телесный и духовный, рожденный и нерожденный Бог во плоти». Поликарп Смирский, тоже муж апостольский, погибший чуть позже, в середине II века, пишет: «Милость и мир от Иисуса Христа, Бога Вседержителя, Господа и Спасителя нашего, да умножится вам». Похоже высказание у Юстина Мученика, погиб чуть позже, в 165 году: «Христос от Духа Святого называется Богом и Господом сил». С тех пор вот мысль о божественности Иисуса Христа, она становится, в общем-то, одной из основных догматических истин православия, христианства. Однако в течение всей христианской истории продолжались нападки и попытки исказить эту мысль и выдвинуть некие альтернативные учения. Чтобы не погрузиться во все эти козни злохитростные дьявола, осуществленные через людей, сгруппируем эти заблуждения по двум типам, разделим на два типа. Первое – это иудейского типа заблуждения, согласно которому Иисус, да, великий, может быть, учитель, может быть, великий пророк, но точно не Бог. Это связано, конечно, с соответствующим мировоззрением и строгим монотеистическим сознанием, которое вот не может воспринять те слова, которые произнес Иисус Христос, а остается в рамках того мировоззрения, которое воспринято было от предшествующих поколений. В древнем мире такими сектантами были евианиты. Второе направление заблуждений – это, так сказать, эллинская мысль, эллинские заблуждения. Для античной философии не представляло проблем поверить в то, что Бог – в своем бытии многоипостасен. Но для них было совершенно неприемлемым, чтобы Бог, божество, будучи чистым и святым, могло соединиться с греховным веществом. Вернее, с веществом. Для греков вещество в принципе, по понятию, было греховным, носителем греха, материи. Поэтому, говоря об Иисусе Христе, они создавали гностические системы, где Иисус Христос представал одним из божественных ионов, который только делал видимость, что соединяется с человечеством, вот, или же, так сказать, соединялся с веществом, но сам его создавал из какой-то небесной материи. Каждый гностик придумал свою систему, но решал одну философскую задачу – примирить вот это мировоззрение эллинского любомудрия с христианским благовестием. Поэтому каждое новое имя в гностицизме – это своя самостоятельная еретическая система. С ними полемизировал во II веке священномученик Ириней Леонский и дал исчерпывающий ответ в замечательном сочинении, которое дошло и до наших дней, «Пять книг против ересей». Среди заблуждений первых веков, может быть, еще стоит выделить ересь Павла Самосадского, или динамистов, согласно которой пытался представить Бога как существо единое по природе. В личностном плане это Бог-Отец, а Сын и Святой Дух, о которых ясно говорится в Евангелии, это его орудие, не имеющее личностного ипостасного бытия. Христианство не могло с этим согласиться, потому что если Сын Божий – это просто личное орудие, инструмент, то как Сын Божий, став человеком, может как личность обращаться к Небесному Отцу? Диалог возможен только между личностями. Молитва возможна только между личностями. Поэтому это, конечно же, было отвергнуто в 268 году. Павел Самосадский был осужден. Но самое сильное искушение в области христологии, в учении о божественности Иисуса Христа в церковной истории возникло в IV веке в связи с возникновением ереси Ария.